Как говорят наши китайские друзья, сотрудничество России и Китая рассекает волны, следуя попутному ветру.
Премьер-министр России Михаил Мишустин не так часто прибегает к поэтическим метафорам. Но отношения с Китаем – это особый случай. Для России он теперь не просто крупнейший торговый партнер. Это жизненно важный источник импорта и потребитель сырья. Альтернативы Китаю нет ни в торговле, ни в политике. А потому и госчиновникам, и бизнесменам, которые раньше изъяснялись с зарубежными коллегами почти исключительно на английском, теперь приходится осваивать восточные мудрости и заглядывать в китайский календарь.
По лунному календарю это год дракона, который является одним из символов Китая. Желаю вам и всем китайским друзьям крепкого здоровья и удачи в 10 тысячах дел. Ваньши жуи.
Привет, меня зовут Игорь Жулькин. Я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале. И это первый выпуск второго сезона подкаста «В курсе рубля» про российскую и не только российскую экономику. В этом сезоне мы поговорим о странах, которые в России с недавних пор принято называть дружественными. Китай, Индия, Турция, Иран, Эмираты, СНГ – те, с кем мы теперь больше всего торгуем и на чью поддержку рассчитываем. Посмотрим на их экономику, на то, что нас связывает и чем мы отличаемся. Порассуждаем, почему страны сблизились и так ли на самом деле крепка наша дружба. А главное, что она даст россиянам, куда приведет нас пресловутый разворот на восток. Как скажется на ценах и качестве товаров в магазинах, на курсе рубля и на сбережениях, которые теперь перекладываются в юани и дирхамы. Сегодня речь пойдет о Китае, стране, которая в 10 раз превосходит Россию по населению и во столько же по размеру экономики. Стране, без которой Россия вряд ли бы устояла перед западными санкциями и которая получила немало выгоды от российского разрыва с Западом. Еще до событий февраля 2022 года, накануне Пекинской Олимпиады, Россия и Китай на официальном саммите утвердили дорожную карту, в которой прописали полуторакратный рост взаимной торговли. За два года страны собирались довести товарооборот до 200 миллиардов долларов. План оказался перевыполнен. По итогам 2023-го Россия и Китай наторговали на 240 миллиардов долларов, то есть на 100 миллиардов больше, чем в докризисном 2021-м. Прикладывать сверхусилия не понадобилось. От России отвернулись прежние партнеры, и ей пришлось покупать и продавать на Востоке все, что до этого продавалось и покупалось на Западе.
Так получилось, что нас буквально выпилили из западных рынков. Причем в том числе и из рынков финансовых, банковских, не говоря уже о товарных рынках.
Это Алексей Маслов, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ.
То, что сейчас мы пошли на Восток, вот именно сейчас, в этот момент, да, это явление, конечно, вынужденное. Надо было это делать 20 лет назад, потому что сегодня для Востока, для Китая, нет уравновешивающей конкуренции, как долго это время было. Грубо говоря, вы можете продать этот товар в Европу или можете продать этот товар в Китай. Вот сейчас равновесность исчезла.
Это первая, наверное, ключевая проблема. Сейчас ты можешь продать товар либо в Китай, либо никуда.
А это Алексей Чагадаев, китаист и специалист по российско-китайской торговле.
Российские бизнесмены не дураки. Они не торговали с Китаем в тех объемах, в которых они могли бы торговать с Китаем, не потому что они не любят китайцев, или не потому что они не знают китайский язык, или не потому что им не нравится политическая или экономическая модель Китая. Нет, они просто смотрели ценники, они понимали, что товар X они могут продать в условную Финляндию по цене в два раза больше, чем в Китае. В таком случае для чего им что-то продавать в Китае, если есть в Финляндии условный надежный покупатель, которому можно это продать? Поэтому и не продавали. Здесь есть, наверное, да, несколько факторов, которые обусловили поворот не на восток, но в Китай. Первый фактор — действительно санкции экономические и в том числе политическая изоляция. Поэтому это является важным фактором, но это не главный фактор. Это скорее такой усилитель. А главный фактор — это все-таки действительно обоюдный политический, экономический и торговый интерес, потому что у России с Китаем действительно огромная граница. Это действительно два больших соседа. И было бы гораздо намного более странным, если бы Россия и Китай не торговали. И было бы намного более странным, если бы товарооборот между Россией и Китаем снижался, а не рос.
Большая разница между тем, как Китай развивает свои отношения с Россией, и как развивает отношения с другими странами мира. Если брать по другим странам мира, то в целом экспорт-импорт операции Китая за прошлый год упали чуть больше 5%. Больше всего он просил, конечно, по торговле с США и с Европой, но есть и некоторые странности для Китая. Китай просил в том числе и со странами АСЕАН. Казалось бы, очень дружественные страны, хорошо к ним относятся, но здесь, безусловно, сказалось огромное давление на целый ряд стран АСЕАН со стороны США. В этом смысле можно сказать, что в Китае в прошлом году именно по внешней торговле все было неудачно, кроме России. А вот здесь как раз было все очень неплохо. Причин для этого много, но одна из причин – то, что целый ряд потоков, который не пошел на западный мир, он канализировался в сторону России.
Если мы сейчас обернемся у себя в квартире и внимательно посмотрим на нашу бытовую технику, на нашу одежду, на то, что мы носим, на то, что мы едим, пьем, вы найдете чуть много китайского. Наоборот, наверное, квест — найти что-то не китайское у вас в квартире. Вы можете говорить, что ваш телефон самый замечательный, и у вас Apple. И да, он сделан в Калифорнии. Там будет написано, но вся его начинка сделана в Китае. Лицензия, конечно же, сделана в Калифорнии. Это никто не отрицает. Но собрали его отважные китайские трудовые кадры и прислали вам.
Китайским трудящимся россияне обязаны не только айфонами и обстановкой в своих квартирах. Доминирование товаров из Китая стало всеобъемлющим. На долю этой страны в конце прошлого года приходилась уже почти половина всего российского импорта. По итогам 2023-го объем поставок из Китая вырос в 1.5 раза, а по некоторым позициям в несколько раз. Яркий пример – это российский авторынок, где доля китайских автомобилей за год выросла вдвое. Сегодня уже почти 2/3 новых машин, выезжающих из автосалонов, китайские. Если взять не потребительский рынок, а промышленность, то в некоторых сегментах китайским товарам просто не осталось альтернатив, как, например, на рынке газопоршневых электростанций. В целом, экспорт Китая в Россию очень разнообразен, чего не скажешь о российских поставках. В 2023 году почти 3/4 всего объема товаров, проданных России в Китай, пришлось на нефть, газ и уголь. А если прибавить прочее сырье, металлы, руду, древесину, то будет уже под 90% всего экспорта. Это одна из главных уязвимостей для нашей страны, считают эксперты.
Если завтра остановится минеральное топливо, всю торговлю российско-китайскую можно закрывать, потому что это будут совсем какие-то копейки. Это будет меньше 20 миллиардов долларов, но это совсем несерьезно с российской стороны. В чем есть принципиальные опасения у нас, как у аналитиков? Первое опасение, кажется, предел того, что можно продать в Китай, когда мы говорим о минеральном топливе, он уже достигнут. Мощности, которые есть сейчас, уже работают на полную катушку. Вторая проблема в том, что, кажется, Китаю больше и не нужно. У Китая очень большая система поставщиков, очень развитая система поставщиков. Россия, кстати, впервые поставила нефти больше, чем Саудовская Аравия. Но при этом у Китая есть еще Иран, есть Казахстан, есть очень много других партнеров, у которых он может покупать эту нефть. То есть у Китая очень диверсифицированная система поставок. И кажется, ему больше столько не надо, потому что экономика не развивается теми темпами, которыми она развивалась до пандемии. Поэтому здесь мы все-таки сейчас в большей зависимости от Китая, потому что нам нужно диверсифицировать свои поставки. Не только нефть.
Обычно Китай не закупает ни у одной страны продукцию больше, чем на 20% от общего объема импорта. Вот мы, например, по нефти уже 20%, почти 20% выбрали по ежемесячному объему. И Китай при этом абсолютно параллельно развивает две линии. Во-первых, он начал еще в 2021 году разрабатывать собственные месторождения, чтобы не привязываться к кому-то. Это месторождение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на северо-востоке Китая. То есть то, что было раньше заморожено, Китай возобновляет. И туда вкладывают крупнейшие китайские компании. Второй момент. Китай вообще-то принял программу и ее реализует. Это переход на безуглеродную экономику. До 2035 года Китай должен ее развивать, то есть выйти к 2035 году на плато, а потом уменьшать. А ведь посмотрите, все контракты заключаются лет на 15-20. И поэтому сейчас ввязываться в крупные закупки Китай не хочет.
А еще Китай не особенно хочет пускать на свой рынок что-то более сложное и дорогое, чем сырье, продолжает Алексей Маслов из МГУ.
Мы в Китае долгое время поставляли лес в виде бревна. После очень долгих споров мы начали поставлять в Китай доску, что уже, конечно, увеличило добавленную стоимость. Но когда наши предприятия предлагают Китаю поставлять, например, мебельные плиты, то Китай от этого очень жестко отказывается и ставит перед нашими крупнейшими поставщиками в Китай дерево условие: либо вы нам поставляете, грубо говоря, сырое дерево, либо никак по-другому. Здесь уже ничего не сделаешь. Та же самая история, когда мы пытаемся поставлять, например, не нефть, а бензин или мазут. Китай говорит: у нас все свое. И когда, например, неоднократно уже мы пытались вместе с Китаем создать целую сеть нефтеперерабатывающих заводов на территории России, то есть вы вкладываете, а окончательная продукция идет в Китай. Китай, не отрицая необходимости, он от этого отказывался. Поэтому Китай действительно смотрит на Россию именно вот в плане торговли как на источник относительно дешевого и надежного сырья.
Китаист Алексей Чегодаев называет еще одну причину слабой экспансии несырьевого российского экспорта. В стране слишком мало людей, которые знают специфику китайского рынка.
Наш товарооборот складывается из поставок минеральных ресурсов. Это не очень сложная вещь. Тебе нужно подписать контракт, тебе нужно сесть на трубу либо на танкер и просто перевести это, раз в несколько месяцев встретиться, переподписать соглашение, и все это идет дальше. Здесь не нужно никакой большой невероятной экспертизы. А вот когда мы выходим на уровень других товаров, косметика, пищевая продукция, руда, драгоценные камни, одежда, обувь и так далее и тому подобное, вот здесь мы понимаем, что в каждой отрасли есть своя особенность. У каждой отрасли есть особенности валютного контроля, особенности таможенного оформления. И здесь мы сталкиваемся с тем, что просто никто не успевает, и у нас нет узкоквалифицированных специалистов. В этом вся проблема. Даже условный маркетинг, который мне больше всего знаком, маркетинг в Китае, у нас есть несколько компаний, буквально вот 2-3 я могу назвать, в которых работают 5-10 специалистов. То есть на всю Россию у нас есть 15 человек, которые владеют китайским языком и разбираются в китайском маркетинге. То есть это люди, которые знают, как продавать в китайских социальных сетях, как регистрироваться на китайских маркетплейсах, что нужно сделать, делай раз, два, три, которые общаются с китайцами на китайском языке и которые понимают, что без эффективной стратегии продаж вы ничего не продадите. Их 15. Ну хорошо, может быть, их 20 будет в этом году, либо 30. Это все равно очень мало. Для рынка китайского, который, я напомню, в 10 раз больше российского, просто по населению.
Технически рынок не закрыт. Проблема в том, что он высококонкурентен. Поэтому для того, чтобы там, грубо говоря, раскрутиться, надо вложить много сил, денег и, самое главное, времени. Поэтому, на мой взгляд, какие-нибудь малые предприятия в Китае не смогут прийти. Точнее, технически-то они могут прийти и создать свое предприятие, зарегистрировать. Это очень просто, это делается в течение 40 дней, можно создать все, что угодно. Вопрос в том, что вы тут же попадаете в такую конкуренцию, которую без знания рынка вы обыграть не сможете. Как следствие, мы можем туда выйти, но для этого нужно иметь хорошо подготовленную команду, определенный объем денег для того, чтобы мы могли продержаться до получения операционной прибыли там 2-3, иногда больше лет. То есть только очень серьезные большие компании могут выходить на этот рынок.
За сердце китайского потребителя борется примерно вся мировая экономика. И если вы производитель российского шоколада или если вы производитель российского чего угодно, любого продукта питания или одежды, то надо понимать, что вы сражаетесь со всем остальным миром. Потому что те плюсы, которые Китай получил в глобальной экономике, это ровно низкие цены, это возможность производить у себя и иметь конкурентоспособные цены. Поэтому ты входишь на китайский рынок, и ты встречаешься со всеми мировыми брендами. Итальянцы, французы, Австралия, Монголия – все будут сражаться за китайца. Поэтому найти свою нишу там – это, наверное, гораздо сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд.
И тем не менее, есть как минимум несколько успешных примеров, когда российским несырьевым экспортерам удалось зайти на китайский рынок и даже стать там узнаваемыми. Один из них – это история компании Splat, производителя косметической продукции и товаров бытовой химии. Россиянам этот бренд хорошо известен по одноименной зубной пасте. В Китае они сумели закрепиться на полках аптек и супермаркетов, а по отдельным товарам даже заняли ощутимую долю рынка. И это при том, что в стране больше 500 брендов зубных паст. Эксперты говорят, что Splat смог подстроиться под особенности местного рынка. Например, продает больше половины своей продукции онлайн в соответствии с потребительскими привычками китайцев. Но в целом, этот пример для России скорее исключение, чем правило.
Очень много российских бизнесменов попалось на вопросе об объемах. У нас есть российские производители косметики, с которыми мы договаривались о постановке их на полку китайских сетей, либо китайских небольших магазинчиков косметики. Соглашения уже были вот на финальных этапах, но потом китайцы приходили. Подождите, вы готовы нам поставлять объем X? И здесь российский предприниматель понимал, что вот этот объем X — это в 10 раз того, что он может сейчас. А это не китайская провинция. Это небольшой китайский город с очень большой сетью. Для него важно не просто получить бренд, а постоянные бесперебойные поставки на протяжении 3 лет с хорошей ценой. Потому что, ну, согласитесь, гораздо интереснее согласовать длительный контракт и 3 года получать свои крема для рук и очень радоваться этому. И, казалось бы, китайцы готовы, и русские хотят, но нет того объема производства, который могли бы позволить выйти на полку и встать на полку в китайском маркетплейсе.
Мы начали торговать, или точнее расширили торговлю теми вещами, которые были, казалось бы, не очень важны. Например, это агропромышленная продукция. И хотя она не сравнится с нефтью и газом, прирост очень большой. И здесь сказалось несколько факторов. Во-первых, то, что наше Министерство сельхозразвития сумело договориться с китайской стороной снять очень многие препоны. Во-вторых, наши аграрии научились торговать с Китаем, что немаловажно. И в-третьих, в Китае, в принципе, возрастает огромная нехватка качественных продуктов питания. Причем самых разных, от муки до, грубо говоря, до шоколада. И вот как раз в эту нишу российские товары пошли.
По итогам прошлого года Китай стал основным покупателем российского мяса, птицы, говядины. Вот с 1 марта как раз разрешили экспорт свинины в Китай. Да, вот российская свинина очень много лет хотела попасть в Китай. Она очень-очень давно торговалась в Китае, но после того, как у нас была африканская чума, все заблокировали. Давайте будем честными, вот сколько лет прошло, по-моему, там около уже 10 лет точно, бились над этим вопросом на самых разных уровнях. И Китай говорил, нет, у вас очень хорошая свинина, все у вас очень хорошо, но мы просто это не купим. Просто был заградительный барьер, который подразумевал, что нет, ни капли свинины в Китай не пройдет. Сейчас есть политическое решение пустить эту свинину. Давайте опять еще раз поясним. В Китае не рыночная экономика. В Китае плановая экономика с элементами рынка. Никто от нее не отказывается.
Наличие великого китайского госплана – это то, что приходится учитывать всем без исключения его торговым партнерам. Рынки могут открываться для тех, кто китайской экономике на данный момент полезен, и закрываться для тех, кто, по мнению властей, может работать во вред интересам страны. На этой игре в ограничении и преференции во многом строится экономическая мощь Китая. При этом нигде в мире госплан с элементами рынка себя так успешно больше не проявил. Так в чем же секрет китайского экономического чуда? С 1970-х по конец 90-х годов среднегодовые темпы роста экономики Китая были выше 10% годовых. Это много, учитывая, что мировой ВВП в то же время рос в среднем на 4,5% в год. И причин тут несколько. Во-первых, это эффект низкой базы. Расти от дна всегда легче. А Китай на тот момент был неразвитой страной с тяжелыми последствиями Второй мировой и гражданской войн, массовыми репрессиями и голодом. Переход к менее жестким методам управления и повышение открытости экономики сразу привели к ощутимому росту. А еще Китай смог сделать то, что не получалось в 90-е у России. Он либерализовал свою экономику постепенно, без шоковых терапий. Это позволило пройти трансформацию без потрясений и помогало быстро развиваться. Еще в КНР был гигантский поток иностранных инвестиций, в отличие опять-таки от России. У нас в 90-е тоже была дешевая рабочая сила, было прозападное правительство, но такого доверия инвесторов не было. Благодаря жесткой системе госуправления Китаю удалось подчинить государственным интересам волю жителей. В стране очень много дешевой рабочей силы из числа мигрантов из сельских территорий, права которых в городах из-за жесткой системы прописки были очень ограничены. Еще один важный фактор роста – это заимствование технологий. Китайские власти открыли свой рынок американцам и европейцам при условии локализации производства. Пользуясь этим, они научились сначала копировать, а потом и полностью воссоздавать и совершенствовать самые сложные технологии. Так, 20 лет назад власти КНР постановили, что 70% всех ветрогенераторов в стране должны собираться в самом Китае. И западным компаниям, желающим зарабатывать на этом рынке, пришлось построить там заводы и обучить персонал. В итоге китайцы получили доступ к новым технологиям и сейчас сами строят еще более продвинутые предприятия и стали мировыми лидерами по производству ветроэнергетического оборудования.
Будучи очень похожим на Россию по своей структуре, он прошел путь, который надо использовать. Как когда-то Китай очень тщательно изучал советские реформы, Косыгинскую реформу, реформу Павлова, не только в негативе, но и в позитиве. Он изучал, почему вообще развалился Советский Союз. И отсюда сделал выводы для себя. Вот мы не изучаем опыт Китая для того, чтобы имплементировать его у себя. Когда я говорю о том, что надо пользоваться Китаем, надо пользоваться его технологическими достижениями, перенимать их. Когда-то Китай перенимал на Западе и внедрял у себя. Например, не как мы сегодня закупаем массу китайских машин, самых разных, в том числе и довольно качественных, а закупать технологии и внедрять у себя.
Говоря о необходимости привлечения в страну китайских производителей, профессор Маслов подчеркивает, что этот процесс непростой. Китай очень мало инвестирует в Россию, причем не только сейчас. Так было и в более спокойные времена.
По разным экспертам оценкам, накопленные инвестиции, то есть все, что мы получили 1991 года до настоящего момента из Китая, измеряется где-то от 50 до 70-80 миллиардов долларов. Некоторые называют совсем грустную цифру 30 миллиардов, но как ни странно, здесь большой разницы нету. Это все очень мало, потому что, например, в каком-нибудь 2016 году Китай инвестировал в США только за один год около 47 миллиардов долларов. И вот это как раз хороший вопрос, почему с торговлей все хорошо, с инвестициями не очень. Здесь есть четко тоже несколько объяснений. Первое объяснение то, что обычно Китай инвестирует в уже готовое производство. То есть то, что называется greenfield, в чистое поле, Китай не инвестирует. Это значит, что инвестиции могли бы пойти в те предприятия, которые у нас уже развиты и требуют декапитализации. Или, например, в какие-то известные бренды, которые известны во всем мире. Вот как Китай купил Volvo или когда-то компьютерное подразделение IBM, но этого в России у нас нет в таких масштабах. А вот то, куда Китай инвестирует, это крупные компании типа сделки с Новатеком, это Ямал-СПГ, это Арктик-2-СПГ и так далее. То есть там, где выгода очевидна. Поэтому Китай не рассматривает Россию сегодня как крупную инвестиционную площадку. Более того, Китай пытается продолжать инвестировать сегодня в США и в Европу, с которой, ну, явно не самые лучшие отношения. Потому что китайское сознание, оно формировалось под воздействием торгового меркантилизма, который складывался в течение столетий. И в этом плане китайское бизнес-сознание умеет отделять вопросы политики от вопросов экономики. Это как бы два разных потока. Будем откровенны, гигантских инвестиций с Китая ожидать не приходится.
Алексей Чагадаев также не ждет от Китая преференций в отношении России.
Китай, конечно, демонстрирует, что он с Россией партнер, но действовать в ущерб своим интересам, потому что есть какая-то дружба, это не экономический термин. То есть вот у нас есть товар X, он стоит 100 юаней, он будет стоить 100 юаней и для России, и для Австралии. Там не будет приписки в скобочках, для России это 98 юаней в скобочках, потому что самый наш лучший друг, и мы дружбой этой дорожим. Вот такого точно не будет, но на это надеются очень странные российские эксперты, которые говорят о том, что вот-вот сейчас Китай что-то там открывает второй фронт, либо что-то там поставляет. Нет, Китай работает в интересах Китая. Мы, к сожалению, находимся сейчас в позиции просящего. Да, китайский поставщик понимает, я думаю, что российский предприниматель в нем заинтересован больше, чем условный австралийский предприниматель или любой другой предприниматель. Поэтому он может все-таки не давать какой-то определенный дисконт, либо сознательно завышать цену. Но в чем плюс китайского рынка? Такого поставщика можно найти в любой другой провинции Китая и договориться с ним. То есть здесь при разумности российского бизнеса все-таки можно найти какую-то альтернативу. Чем к более узкому сегменту мы проходим, тем выкручивание рук становится сильнее. Потому что если ты можешь купить товар X только в Китае, только у этого поставщика, а у других уже не можешь, потому что есть санкции, потому что ты не можешь им оплатить и так далее, то здесь все-таки китайский поставщик может примерно делать с тобой все, что угодно.
Безусловно, китайцы крайне жесткие переговорщики. Все-таки мы имеем дело с цивилизацией, которая 5000 лет развивалась как торговая цивилизация. Переговорам с Китаем, к любым, к очень мелким, к очень крупным, готовиться так, как вы готовитесь, грубо говоря, к полету в космос. И в этом случае, да, вы сможете договориться. Китай с китайской точки зрения делает абсолютно правильно, но так и надо защищать свою экономику. Потому что проблема в том, что не китайская задача заниматься реиндустриализацией России. Китай занимается спасением своей экономики. Поэтому почему-то считать, что китайцы по каким-то причинам захотят решать российские экономические проблемы, это, конечно, абсолютно неумный подход.
Китаю действительно сейчас хватает забот в собственной экономике. Страна до сих пор ощущает последствия ковидных ограничений, которые здесь были жестче и действовали дольше, чем во многих других странах. Они напугали китайцев, и те стали больше откладывать на черный день. В 2022-м китайские семьи отправляли на сбережения около трети своих доходов, и это один из самых высоких показателей в мире. А к 2023 году на банковских депозитах китайцев скопились рекордные 18 триллионов долларов, больше, чем весь китайский ВВП. Такая бережливость населения дорого обходится экономике страны. Из-за падения спроса здесь совсем перестали расти цены. Более того, в последние полгода они почти непрерывно снижаются. Это называется дефляцией, и она хороша для потребителей, но губительна для экономики. Если люди видят, что цены становятся ниже, они начинают откладывать покупки в ожидании лучшего момента. И спрос падает еще сильнее. Предприятиям в таких условиях нет смысла наращивать выпуск, и в конечном счете это может привести страну к рецессии, то есть сокращению экономики. В Китае она пока хоть и растет, но самыми медленными за 40 с лишним лет темпами, если не считать пандемийный 2020 год. Во многом это связано с падением экспорта. В прошлом году он сократился почти на 5%, то есть спрос на китайские товары в мире снижается. Больше всего пострадала торговля с крупнейшими партнерами – США и Европой. Отчасти из-за их собственных экономических проблем, но не в последнюю очередь из-за охлаждения отношений и торговых ограничений. А еще ковид напугал транснациональные компании, которые теперь выводят часть производств из Китая, чтобы снизить риски сбоев в цепочках поставок. Этот же процесс ускоряет рост китайских зарплат. Если раньше дешевая рабочая сила привлекала сюда инвесторов, то теперь китайцы зарабатывают больше некоторых европейцев, и бизнес переезжает в более дешевые азиатские страны, такие как Филиппины или Бангладеш.
В 2023 году средняя зарплата сотрудников предприятий в 38 крупных городах Китая составляла примерно 10 200 юаней. Это примерно 1400 долларов в месяц. Медиана на тот момент, на 2023 год, составляла примерно 8 тысяч юаней. Это 1100 американских долларов США. По сравнению с российской, я вчера посмотрел, летом 23-го года медианная заработная плата в России составляла 52 тысячи рублей. Ну, все-таки, кажется, китаец средний, опять же, мы понимаем, зарабатывает больше. Потому что большие города, больше промышленность, меньше налоговое бремя. Мы должны предупредить наших слушателей о том, что Китай — это очень и очень большая страна. И когда мы говорим в среднем по Китаю, мы в изрядной доле очень-очень огрубляем. Поэтому мы должны себе нарисовать картинку реального Китая. Реальный Китай — это урбанизированная страна. Среднестатистический китаец, скорее всего, живет в городе. Он зарабатывает в месяц больше 8 тысяч юаней, еще раз, 1100 долларов США. Он покупает отечественные сейчас. Очень большой тренд на покупку отечественного, это называется гуочхао, государственная волна. Вместе с ней крепнет уверенность, что наше китайское хорошего качества. Наш китайский телефон хороший, неплохой больше. Наш китайский автомобиль тоже хороший. Наш китайский автомобиль на электродвигателе, ну, пожалуй, лучший. Наши китайские традиционные одежды, ханфу, тоже ничего себе, хорошие, их нужно покупать.
О росте качества китайских товаров эксперты говорят единодушно. Сегодня бирка Made in China уже не воспринимается потребителем как что-то дешевое и непременно плохое.
Дело в том, что многие западные компании вложили огромные деньги, набили массу шишек, контролируя китайское производство. И в конце концов они научились контролировать это производство, контролировать качество. Если мы говорим о аналогичной ценовой категории, оно абсолютно совместимо. Если же мы, как всегда, пытаемся что-то получить подешевле, то здесь тоже включается стандартная история с рынком. Если вы хотите дешево, то вы получите и понижение качества. Просто Европа и Запад, он изначально исключил понижение качества. Пускай будет дороже, но зато мы будем соблюдать качество. Китай дает максимальное разнообразие, потому что Китай продает же не только на Запад, он продает, например, в значительно более бедные страны Африки, Латинской Америки, где лишь бы вещь была бы похожа на настоящую.
Мне кажется, здесь происходит ровно тот же самый процесс, который уже был в Южной Корее, который уже был в Японии, и когда-то телевизоры из Южной Кореи, это было что-то страшное и кривое, а сейчас львиная доля телевизоров — это все-таки Южная Корея. С Японией та же самая история. Вспомню, как у них начинался автопром. Это все-таки были такие кривые, косые истории, которые вот как-то ехали несколько десятилетий назад, сделано в Японии, но, наверное, никто бы не купил. Это покупали просто потому, что это дешево, но едет. Возможно, можно на этом покататься, потом это выбросить куда-то в ближайшую яму. С Китаем, мне кажется, абсолютно та же самая история. Китайская продукция становится лучше. Это факт.
Качество китайской валюты, то есть ее надежность и устойчивость, еще один немаловажный фактор двусторонних отношений. В отсутствие альтернатив юань стал неотъемлемой частью российской экономики. Расчеты в юанях составляют уже около 40% всего оборота нашей внешней торговли, то есть не только с Китаем, а со всем миром. На биржевом рынке в юанях проходит половина всех валютных торгов. Россияне хранят в них 22% своих валютных депозитов. Это вдвое больше, чем было еще год назад. А Российский фонд национального благосостояния, то есть главная государственная кубышка на черный день, которую раньше хранили в евро, долларах, иенах и фунтах стерлингов, с конца прошлого года не имеет в своем составе никакой другой валюты, кроме китайского юаня. В итоге Россия стала вторым в мире владельцем юаней после самого Китая, со всеми вытекающими рисками.
Сегодня мы привязываемся к юаню как к части китайской экономики. И китайская экономика сегодня – это падающий рынок.
Это снова Алексей Маслов из МГУ.
Это не критическая ситуация, то есть не стоит говорить, что Китай находится в кризисе, но рынок лихорадит китайский. Он лихорадит по потреблению, которое падает, и по инвестициям, которые также падают. И как следствие, чем больше у нас юаней, тем больше мы привязаны к состоянию китайской экономики. А поскольку никаких других серьезных конкурентов у нас нету, грубо говоря, нету такого же объема торговли в евро, в долларах, как следствие, мы теперь зависим от того, насколько устойчив Китай. Вот в этом, конечно, должна быть наша, как минимум, обеспокоенность. В этом смысле, конечно же, надо понимать, что юань не свободно конвертируемая валюта, ее курс определяется Народным банком Китая в определенном коридоре, обычно плюс-минус 2%. У нас были уже случаи, когда юань девальвировался, в том числе это было несколько лет назад, и Россия уже тогда имела довольно большие авуары в юанях и потеряла огромные суммы, сопоставимые, по-моему, с миллиардом долларов. Значит ли это, что от юаня надо отказываться? Нет. Я думаю, что как раз сегодня китайская экономика имеет очень большую финансовую подушку. И китайское руководство регулярно транслирует идею, что на внешнем рынке, что Китай и юань являются надежным для инвестиций. Будем откровенны. ни в какую другую валюту, кроме юаня, сегодня инвестировать мы не можем. Я говорю, особенно если речь идет о рядовом инвесторе. Мы не можем выйти на серьезные рынки доллара и евро. Мы не можем выйти с нашими бумагами на какие-то другие крупные фондовые рынки. Вот поэтому надо понимать, что с юанем нам придется работать, и каждый россиянин, хочет того не хочет, ему придется это изучать.
Ну а российской финансовой системе придется подстраиваться под китайскую. В этом убежден эксперт Алексей Чегодаев. Сегодня таможенное, налоговое и финансовое регулирование не позволяют российскому предпринимателю торговать с Китаем, что называется, бесшовно. Зайти на китайский маркетплейс несложно. Завести в страну товар – тоже. Но вот вывести в Россию вырученные деньги – тот еще квест. Так что внешних барьеров и запретов российским бизнесменам устраивать и не нужно. Им вполне хватает внутренних.
Площадки электронной коммерции есть для иностранцев, в том числе, которые только заходят на китайский рынок. Китай придумал Tmall Global, JD Global. И да, здесь действует система бондовых складов, в которую ты отправляешь свои товары. Они лежат на бондовом складу в условном Шанхае, в условном Гуанчжоу. И китайский покупатель заходит на сайт Tmall Global / сайт JD Global, заказывает товар. И он не идет из России, из Испании, из США, а он идет прямо с этого бондового склада. То есть он растамаживается вот ровно в тот момент, когда он пересекает границу этого склада. Денежка вам капает в юанях на ваш расчетный счет, тут же конвертируется в доллары, и вы получаете прибыль в долларах. И вот вы приводите какие-то непонятные доллары на свой российский банковский счет. Корея Федеральная налоговая служба говорит вам: подождите, вы вывезли 4 контейнера, но у вас есть чек на 4 коробочки шоколадок, за которые вы получили доллары. Это что вообще такое? В российском законодательстве нет слова «бондовый склад», нет слова «электронный кошелек». Вы становитесь экстремистом, потому что вы не сможете доказать, как вы привезли вообще эти деньги. В китайской экономике гораздо легче обращаются с валютным контролем, потому что нужно разогнать продажи. Неважно, как ты уже продал что-то там, ты просто продай, пожалуйста. А когда ты эти деньги выводишь в Россию, тебе нужно все-таки доказать, что они как-то заработаны легальным путем. И доказать продажу 4 шоколадок в России с большого контейнера, ну, практически невозможно.
Итак, что нужно сделать России, чтобы в полной мере развернуть свою экономику с запада на восток? Первое и самое дорогое – организовать инфраструктуру, расширить пропускную способность железных дорог. Сегодня они не справляются даже с имеющимся товарным потоком. О росте нечего и говорить. И здесь надо сказать, что в развитии ЖД-сообщения Россия безнадежно отстала от Китая, который в 2000-е успел удвоить километраж полотна и в полтора раза превзошел своего северного соседа, будучи вдвое меньше по территории. Самих дорог мало, нужно модернизировать станции, порты, аэропорты, пункты пропуска, строить приграничные логистические хабы. Чтобы снизить риски дефицита торговли, придется диверсифицировать экспорт. Спрос на нефть слишком нестабилен, чтобы на него полагаться, а значит, надо производить и предлагать Китаю то, что он готов покупать, например, продовольствие. А учитывая размеры китайского рынка, нужно значительно увеличивать объемы его производства. Бюрократические препоны тоже придется убирать, то есть подстраивать под китайские нормы свое таможенное, налоговое и финансовое законодательство. А еще нужно внедрить массовое обучение экспертов по китайскому рынку, то есть, по сути, перекроить систему образования, которая исторически была ориентирована на партнерство во внешней торговле с Западом. И это только то, что на поверхности, без чего перестройка торговли произойти не может. И даже этого хватит на сотни миллиардов инвестиций и десятки лет плотной работы. Для Китая такое планирование норма. Там есть госпрограммы, рассчитанные на полвека вперед. Но для России это нонсенс. Какой будет страна через 20 лет и куда повернется ее политический курс, сегодня не скажет никто.
Все инфраструктурные проекты, которые сейчас есть на Дальнем Востоке, и те инвестиции, которые есть на Дальнем Востоке, говорят нам, кажется, что все-таки инфраструктурный поворот на восток существует. Мы видим это в Благовещенске, мы видим это рядом с Читой, в тех, по крайней мере, совместных предприятиях, которые здесь функционируют. Мы видим это во Владивостоке, мы видим это с Харбином, и это абсолютно правильно.
Является ли эта мера долгой? Это главный вопрос. Потому что проблема, на мой взгляд, заключается в том, что для многих рассуждение «разворот на восток» — это наигранная вещь. Многие говорят: ну, вы знаете, да, действительно, сейчас пока переждем, а потом вернемся, потому что с китайцами очень сложно торговать, сложно вести переговоры. И обратите внимание, очень многие люди, которые долгое время топили за то, чтобы развивать отношения с Западом и быть частью западного мира, те же самые люди, те же самые эксперты, политологи топят за приход в Китай, абсолютно находясь, как говорится, в тех же самых креслах. Вот это, на мой взгляд, должно нас настораживать больше, чем даже мнение Китая.
Китай абсолютно не сомневается в том, что если через несколько лет случится какие-то новые глобальные политические изменения, то Россия опять уйдет на Запад и опять будет дружить с Западом, а через 20 лет опять вернется в Китай и будет говорить о повороте на восток. Это, опять же, тот самый партнер, у которого пока все хорошо, он как раз абсолютно счастлив, отдыхает в Испании и купается в Средиземном море. И как только у него что-то случилось, он приходит и говорит, давайте дружить.
Поэтому пока у нас не сменится экспертная элита, не сменится финансовая экспертиза, политическая экспертиза, которая, собственно говоря, и должна давать объективную картину отношений с Китаем там, или Западом, конечно, будет все время опасность того, что мы опять отвернемся, пойдем в другую сторону, и на самом деле это еще больше обрушит наши отношения с Китаем.
С вами был подкаст «В курсе рубля». Я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Игорь Жулькин. Вместе со мной над этим выпуском работали соавтор Михаил Городилов, редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Мы поговорим про экономику Индии и то, как она внезапно за пару лет стала для России одним из важнейших торговых партнеров.